Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо наших радіослухачів. Знову починається програма «Запитання і відповіді за Біблією». Ми в прямому ефірі, а це означає, що ваше питання може прозвучати прямо зараз. Телефони студії 280-0305, код Києва 044, наш мобільний номер 067-123-7575. Олексій Волченко в нашій студії. Олексію, доброго дня, вітаємо вас.
Добрий день.
Вже є перший телефонний дзвінок, на зв'язку із нами Валентина. Валентино, ми вас уважно слухаємо, доброго дня.
Добрый день. Я очень-очень благодарю Бога за эту возможность вас приветствовать и всех участников программы. Очень благодарю за ответы ваши. И да благословит вас обильно Господь. И да усмотрит все во славу свою. Послание, первое послание Коринфянам, 10 глава, 2 стих. И здесь написано об Израиле. Все крестились в Моисея, в облаке и в море. Ну, мы знаем, что мы все христиане, верующие через Господа нашего Иисуса Христа, спасенные, мы все во Христа крестились, во Христа облеклись. А что обозначает об Израиле, что они крестились в Моисея? Как, почему они крестились в Моисея? И что значит в облаке и в море? Благодарю за ответ.
Дякуємо за запитання, досить цікаве.
Спасибо большое за вопрос. Ну, крестились в Моисея, это прообраз крещения в Иисуса Христа. То есть это переход из царства тьмы, из Египта в пустыню, да, как Господь сказал, что Он избавил нас от царства тьмы и перевел в царство возлюбленного Сына Своего. И вот этот переход, как мы сейчас, кто будет веровать и крестить, будет веровать и креститься, тот будет спасен. Примерно это тот же самый образ. Чтобы перейти из Египта, надо пройти через море и креститься в этом море. Как бы мы крестились в Господа, да, то, что мы посвящаем Ему свою жизнь. Это все равно был образ, как все, что было в Египте, это все было в образах для нас, для сегодняшнего дня. То есть, чтобы мы понимали тот образ пустыни, который там был, это образ нашей жизни. То есть, тот, кто уверовал в Иисуса Христа, тот перешел из царства тьмы, он уже не во власти сатаны, не во власти тьмы, а он перешел как бы в пустыню. И в пустыне ему дается Слово Божье. И если он принимает это Слово Божье и становится одно с ним, то он уже тогда будет спасен в жизнь вечную. Переход в жизнь вечную и переход из пустыни в землю обетованную – это тоже те же самые образы. Поэтому то, что мы следуем за Моисеем, то, что мы следуем за Моисеем, это как бы образ того, что мы принимаем его как поводыря к Богу, и принимаем этот закон, и как бы следуем за Господом через Моисея. Это образ того, что мы будем следовать за Господом через Иисуса Христа и будем креститься в Иисуса Христа.
Дякуємо за відповідь. Зрозуміло, так? Зараз ми давали відповідь на питання Валентини. Що означає креститися в Моїсея, в облаке і в морі? Даємо, тобто, обітницю жити по заповідям Христа. Знову і знову телефонні дзвінки, пише нам на мобільний. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас уважно.
Добрий день.
Здравствуйте.
Благословенные у Господа. У меня такой вопрос. Он, конечно, спасения не дает, но очень хотелось бы знать. Имя Господа, их много. И где это записано? Где можно почитать у Библии имена Бога?
Це питання залишаємо. І ще одне є запитання нам на стаціонарний телефон. Доброго дня, ви зараз в ефірі, уважно слухаємо вас. Угу. Добре. Імена Господа, де можна дізнатися одне ім'я, яке буде рятувати нас?
В Писанні у нас написано что нет другого имени под небом, которым надлежит нам спастись. И имя это имя Иисус Христос. То есть имя стало одно. И как бы мы должны понимать, что все имена Бога, которые были от начала, да, сущие, там, Саваоф, Эль-Шадай, Егова, Ир, Нисси и так далее, то есть Циткинау, то есть очень много было имен Бога, но это имена, которые описывали образы, то есть описывали, какой Бог, да, там, всемогущий, Саваоф, Эль-Шадай, Бог воинств, то есть сущий, которым все существует, Егова Иры, Бог, который все усмотрит, тот, который целитель, да, и так далее. То есть это образы, которые описывали Бога, но это не было само имя Бога, хотя он говорил, Господь Саваоф, имя его, но точно так же он говорил, Господь Саваоф, искупитель твой. Или Господь Саваоф, Спаситель твой. И мы знаем, что кто нас искупил? Нас искупил Иисус Христос. И все имена, они как бы описывали Бога в Его возможностях, или какой Он, это описание Бога. И предпоследнее имя Бога – это Иммануил. Это то, что вот этот Бог, который Иры, который Саваоф, который Эль-Шадай, который Сущий, Он становится с нами, Бог с нами, соединяется, и когда Он уже соединился с нами, Он соединился в Иисусе Христе. И как бы Бог принимает одно имя, потому что в Откровении написано, и, что имя Его на челах было одно имя, там не было два имя Бога Отца и Сына или Духа Святого, а это было имя одно. И Захария 14:9 написано: «И будет тот день Господь един, и имя Его едино». То есть все соединилось в Иисусе Христе. Все образы, которые были написаны, это все было для объяснения Иисуса Христа. Да? То есть Иисус Христос исполнил закон. Вся полнота закона совершилась в Иисусе Христе, и поэтому у нас осталось одно единственное имя, которым надлежит нам спастись. И когда в Иоанна 17 главе Господь говорит: «Я открыл им имя Твое», это имеется в виду, что Он открыл имя Иисуса Христа. Другого имени просто нету. Мы не можем каким-то другим именем спастись, потому что все теперь, все, весь Бог заключился в Иисусе Христе. И это и есть наша вера. Почему? Потому что если мы Иоанна 14 главу откроем, когда кто там, Филипп спросил: «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». И Господь говорит: «Филипп, сколько времени я с вами, а ты не знаешь меня? Видевший меня, видел Отца». И все слова: «Итак, верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». И все слова, которые говорю я, это не я говорю, а это Отец во мне говорит. «Итак, верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если не так, хотя бы верьте по самим делам». Это и есть вера наша, что Бог находился в Иисусе Христе. Если весь Бог находился в Иисусе Христе, не часть Бога, а весь Бог находился, то все имена Бога, которые были до Иисуса Христа, они стали в этом имени, в одном имени для нас данным, которое есть Иисус Христос.
А наша радиослухачка пишет: «Здравствуйте, все равно не могу понять, что значит спасены именем Иисуса. Мне что, достаточно призвать Его имя, и я спасена?» Це перше питання у Вайбері. Лілія запитує: «Я християнка і живу в любви Божьей, в полной гармонии с Господом. Могу ли я быть уверена в спасении? Благодарю».
Спасибо большое. На первый вопрос так и написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий. Всякий, кто призовет имя Господне. Или, если мы посмотрим Римлянам 10 главу, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Нету другого имени. Есть одно имя, и это имя Иисуса Христа. Если вы помните, опять же, в Ветхом Завете те прообразы, когда Господь сказал, для выхода из Египта надо заколоть агнца и кровью агнца помазать косяки дверей. И когда пойдет ангел-губитель, он не войдет в тот дом, где будут написаны, где будут косяки помазаны кровью. То есть точно так же Бог вообще нас не видит и не воспринимает без Иисуса Христа. Ну, вообще, мы, ну, он благословил нас, Ефесянам 1 глава, только во Христе Иисусе. Ну, только. Мы спасены только во Христе Иисусе. И благословлены мы только во Христе Иисусе. И спасены, и будем жить вечную иметь только во Христе Иисусе. Никаких других имен нету. Есть кровь, будешь жить. Нету крови, не будет. Или 1 Иоанна 5:12. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего, ну, не имеет жизни вечной. Поэтому нам вот дано вот это имя для спасения, это имя для жизни вечной, это имя вообще, то есть единственное имя, которое нам дано для жизни. Все остальные имена, они включены в состав имени Ісуса Христа.
Ну і ось це друге питання, воно, мабуть, у нас найпопулярніше – впевненість у спасінні. Я живу в повній гармонії з Господом, но могу ли я бути уверена в спасінні? От чому у нас найчастіше звучить оце питання «впевненість у спасінні»? От що треба для себе з'ясувати, чому люди, які обоє там в один день народилося згори, але один твердо впевнений у своєму спасінні, а інший протягом життя отак коливається.
Лучше всего открыть 1 Иоанна 3 главу с 14 стиха. Там написано так. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». То есть Писание нам четко говорит, если вы хотите быть уверенными в своем спасении, если вы действительно хотите быть уверенными и знать уверенность в своем спасении, то мы должны знать, что любим братьев. И наоборот, не любящий брата, хотя бы одного брата, пребывает в смерти. То есть так получилось, что мы можем, знаете, вот везде такими быть благочестивыми, такими хорошими, все-все-все мы правильно делать будем. Но если мы хотя бы одного брата не любим, это свидетельствует о том, что мы еще пребываем в смерти. Почему? Опять же, давайте посмотрим Слово Божие. Господь говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. И тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми». То есть, если ваша любовь дифференцирована, то есть этих любим, этих не любим, или всех любим, а вот этого я не люблю. Это свидетельствует о том, что у вас не такая любовь, которую Господь повелевает, потому что любовь, Он говорит, она как солнце, которое всходит над злыми и над добрыми. Солнце же всходит не только над добрыми, и на злых тоже светит. И посылает дождь и на праведных, и на неправедных. И вот это и есть определение, насколько наше отношение к миру или она находится в любви, вот мы наполнены этой любовью, и она в нас есть. И она изливается равнозначно на домашних, на ближних, на врагов, на братьев, на праведных, на неправедных, на злых, на добрых. Вот наша уверенность. Если вы хотите быть уверенными, что вы спасены, то у вас должна быть любовь, которая покрывает все. И дальше Господь пишет, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? То есть если мы дифференцированно любим, то мы пока еще как язычники. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот это и есть спасение. А в чем совершенство? Любить всех одинаково. Как солнце всходит над злыми и добрыми, как дождь поливает и праведных, и неправедных, Вот это и есть наша уверенность. А если у нас еще есть кто-то, которого мы ненавидим, написано «всякие ненавидящие брата своего», есть человек-убийца. Вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни в нем пребывающей. То есть если мы еще имеем ненависть к кому-то, неважно кому, вообще неважно, даже к самому злому врагу. Но поэтому любовь, которая есть совершенство, или которая совокупное совершенство, она, еще раз говорю, не дифференцируется. И поэтому Господь в другом месте говорит: «Потому узнают, что вы мои ученики, если и будете иметь любовь между собой». Так мы ученики Христа. Если мы ученики Христа, то мы любим всех. Если мы еще не всех любим, а любим, а этих не любим, мы еще не ученики Христа. Мы еще не имеем этого совершенства. Поэтому в Библии очень четко написано 1 Иоанна 3:14, чтобы знать, что мы реально спасены, что мы перешли из смерти в жизнь, определяется это любовью.
Коль зашла речь об учениках, тогда мы можем поднять и этот вопрос. Как определяется, взял ли человек, я, свой крест или нет? Что такое мой крест? Что значит взять свой крест? Но, Алексей Анатольевич, перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте мы еще раньше посмотрим, что сказал сам Иисус и кому Он это сказал. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, ученикам: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Он говорит это ученикам. Что он имел в виду, говоря о кресте?
Мы должны сначала определить, что такое плоть. Ну, то есть это надо распять плоть свою. Тело не плоть. Плоть — это я, эго, позиция, мнение. Я так считаю, я так думаю. Моя гордость, мое самомнение. А тело — в телах святите Господа, да? То есть тело — храм Духа Святого. И распять плоть свою — это сокрушить свою позицию. И это примерно как Господь в Иоанна, какой, 15 главе, не помню, помыл ноги ученикам. И вот он припоясался, стал служить им, разделся это, и начал мыть ноги. Только рабы моют ноги. И он говорит: вы тут как возлежащие, а я среди вас как служащий. И вот если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны это делать. Ученик не выше учителя. И поэтому блаженны вы, когда вы это исполняете. То есть это сокрушить свою позицию. Сокрушить свою позицию. И когда мы сокрушим свою позицию, реально мы ее, то мы тогда и увидим, как в наша жизнь поменяется, потому что это будет проявляться в действиях, в поступках. Есть совершенно, есть младенец. Младенец слушает. Но в Матфея 7 главе, кто слушает и не исполняет, тот построил свой дом на песке. Подули ветры, налегли воды, и дом тот упал, и было падение его великое. А кто слушает и исполняет, тот построил дом свой на камне. Младенец, он только слушает, учится. Но можно всю жизнь учиться и не постигнуть познания истины. Почему? Потому что надо, чтобы постигнуть истину, надо сделать. Надо проявить эту любовь. И надо послушаться, да? Ну, допустим, Господь сказал: вот заповедь мою, даю вам новую заповедь. Любите так, как я возлюбил вас. Я слушаю, год слушаю, два слушаю, 10 слушаю. Подожди, а ты любишь, как Иисус любит? Не, я всех люблю. Подожди, Бог же тебя возлюбил, когда ты был грешником, когда ты был плохим, злым. Ты там вообще ругался, там, я не знаю, каким ты человеком страшным был, а Бог тебя возлюбил. А ты как относишься к грешникам? Ты относишься так, как Иисус к тебе отнесся? Ты же не заслужил спасения никоим образом. А почему ты тогда относишься дифференцированно? Поэтому тот, кто слушает, это еще младенец. А кто слушает и исполняет, вот тот распял плоть свою. Потому что можно много слушать. Вера от слышания, и слышание от Слова Божия. И можно быть верующим. Но можно быть верующим младенцем, всю жизнь учиться и не познать истину. Всю жизнь учиться и не распять плоть свою. оставить свою собственную позицию, знать наизусть эти стихи. А поступать ты так сможешь? Сможешь ли ты сокрушить самого себя и пойти и делать так, как велит Иисус? Ну, любить. Любить врагов, благословлять ненавидящих, молиться за обижающих и гонящих вас. Вот мы молимся за тех, кто обижает и гонит нас. Благословляем мы гонителей наших. Исполняем ли мы это? Как мы распинаем плоть свою? Поэтому спасение не в том, чтобы не грешить. Это еще все закон. Это еще пока младенчество. Спасение в том, чтобы исполнять. И исполнять — это любить. Любить так, как Иисус любит нас. Ибо Он дал нам всего лишь одну заповедь. И именно вот поэтому мы и знаем, что перешли из смерти в жизнь, если исполняем эту заповедь. А чтобы любить, мы же понимаем прекрасно, чтобы любить, надо сокрушить себя, надо отказаться от себя, от своей позиции, от своей гордости. Как Иисус припоясался, стал рабом для учеников. Кстати, в этой команде еще, которую он мыл ноги, был еще Иуда Искариот. И он помыл ноги Иуде Искариоту, который и предал его. И, кстати, в этот же вечер по одному из Евангелий. Но он все равно помыл ноги ему. И знал заранее, еще давным-давно знал заранее, что он предаст его. Знал это еще в Иоанна 6, глава 64 стих. Что «Ибо он от начала знал, кто предаст его». То есть вы можете представить, насколько он сокрушился и помыл ноги Иуде? А мы ноем, моем ноги Иудам своим.
Мы ноем.
Вот. Мы даже праведникам не очень-то можем это сделать, а еще и злым делателям всяким. Можем ли мы так поступать? Поэтому...
Мы можем как-то перефразировать для людей, которые страшатся это слово, взять крест свой. Можем перефразировать, например, жить жизнью Христа, тем, как Он повелел нам делать.
Вы знаете, я все равно бы не делал каких-то сложных определений. Взять крест свой, я бы определил так, исполнять. Можно слушать, быть верующим и не исполнять. А чтобы взять свой крест, исполнять. Вот просто исполнять. Вот Бог сказал, любите врагов. Ты любишь или не любишь? Если ты не любишь, ты еще не взял свой крест. Бог сказал, побеждай зло добром. Если ты еще не можешь победить зло добром, если зло еще сильнее тебя, ты раздражаешься, выходишь из себя, то ты еще не взял крест свой. Или 1 Петра 3:9 написано, «Не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательством, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение». Вопрос, мы исполняем это? Мы исполняем, что напротив тех, которые нас ругают и злословят, что мы их благословляем? Вот и все. То есть взять крест или признак того, что мы взяли свой крест, это просто исполнять слово. Еще раз говорю, младенец слушает, много слушает, Библию читает, в церковь ходит, проповеди слушает, все-все-все слушает, радио МНИЛ с утра до вечера слушает, слава Богу. Но это младенец, если он только слушает, потому что он еще на песке слушает, но не исполняет. А вот тот, кто слушает и исполняет, кто исполняет, кто любит врагов, кто побеждает зло добром, тот, кто идет, как овцы, помните, овцы и козлы, тот, кто идет накормить голодных, тот, кто идет в больницы посещать, тот, кто идет в больницы раздавать приемники, тот, кто кормит голодных, тот, кто напоит голодного, вот это овцы, вот это те, которые исполняют. Козлы – это тоже слушающие Слово Божие, но просто не исполняют. Поэтому крест это исполнение.
Исполнение.
Давайте мы четко для себя сделаем это определение. Не какие-то вот, знаете, ну, вот такие вот расплывчатые, а я бы сказал очень точно. Крест это исполнение. Пока мы не исполняем, это значит, мы просто не взяли крест свой. Потому что, чтобы исполнить, надо сокрушить себя. Ну, сокрушить, надо сесть рядом с бомжом и помолиться с ним, накормить его, выслушать его. Он пьяный, он там еще какой-то страшный. Ну, ты сокрушил себя, смирился и начинаешь ему служить.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Олексій, у нас часу на відповідь на одне ще питання. Радіослухач запитує. Перше послання Івана, перше розділ із 9-го вірша. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Всевишній, справедливий і праведний, прощає їх і очищає нас від усієї неправедності. Якщо ж ми кажемо, що ми не чинили гріха, то робимо із нього брехуна. І послання його не у наших серцях. Питання таке. Ну а що робити, якщо він очищає, а я не очищаюсь? Что делать, если меня Всевышний, справедливый и праведный, очищает, а сам я чувствую, что не очищен?
Спасибо за вопрос. То есть мы каемся, а толку никакого. И повторяем, да, кто-то кается, что я там раздражаюсь, каялся, и на следующий день опять раздражаюсь. Кто-то сплетничает, на следующий день опять сплетничает. И кается, а написано, что он очищает нас от всякого греха, да, очистит нас от всякой неправды. Я каюсь, он меня почему-то не очищает. Что делать? Почему? Или как мне правильно покаяться? Как правильно покаяться? Вы знаете, у Иезекииля есть такая 18 глава с 21 стиха. «Беззаконник, если обратиться от грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. И все преступления, какие я делал, не припомнятся ему в правде своей, которую будет делать. Он будет жив. И разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делают беззаконники. Будет ли он жив? Все добрые дела, какие он делал, не припомнится. За беззаконие свое, какое он делал, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. То есть мы видим здесь, что происходит отношение Бога по последнему событию. То есть вот, допустим, я всю жизнь праведник, а в конце я согрешил. И мне вся праведность предыдущая не зачтется, а только последний грех, и на основании последнего греха я буду осужден. Поэтому покаяние, когда мы каемся, мы разговариваем словами, мы говорим, но это младенчество. Чтобы изменить или чтобы совершить покаяние, надо совершить действие, изменить последнее действие. То есть, если я все время, допустим, раздражаюсь, каюсь, и все равно я раздражаюсь, и все равно я себя осуждаю, и Бог меня осуждает за то, что я раздражаюсь. Чтобы поменять это отношение, я должен поменять события. То есть, я раздражаюсь на какого-то человека, что вот он такой-сякой. Значит, мне надо поменять события. То есть, кроме того, чтобы попросить прощения у Бога, я просто должен пойти к этому человеку, приготовить банку варенья, блинов, тарелку, борща, не знаю, прийти к нему, попросить у него прощения, что я раздражаюсь на него, поговорить с ним, выслушать его, сказать ему много добрых слов. И, я не знаю, если это сосед на площадке, ну, Дух Святый вам покажет, каким образом изменить последнее событие, чтобы не было раздражения, а чтобы была любовь. Вот поэтому, опять же, младенец, он только слушает или говорит. Младенец, он только говорит, прости, Господи. Но не делает. А уже совершенный, который построил на камне, он сделал. Он пошел, попросил прощения. Он пошел, благословил. Он пошел, накормил. Он пошел, напоил. Он пошел, посетил в больницу. Пошел, посетил в темницу. И так далее. Он сделал. И этим самым он изменил свое состояние в покаянии. Потому что пока вы не сделаете, вот это последнее событие, которое у вас есть, оно на вас влияет. То есть я попросил прощения, но знаю, что все равно я был неправ. И у вас внутри вот такое вот непонятное осуждение, которое есть. Поэтому нам нужно поменять события. И как уже мы говорили, 1 Петра 3:9, не воздавайте злом за злом, а напротив, воздайте добро. Напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Не будьте побеждены злом, а напротив, побеждайте зло добром. Но чтобы победить зло добром, это не значит, вот я добрый, я победил зло. Нет. Сделайте добро. Сделайте добро тому, кто сделал вам зло. Этим самым вы измените свое состояние. Еще раз говорю, Матфея 7 глава. Тот, кто слушает и не исполняет, тот на песке. Мы на песке. Первое событие, и еще раз, и ты опять раздразился, то есть все смоет. Первое событие, и ты уже осудил. Еще что-то, и ты опять сломался, ты упал. На песке нету твердого основания. Но тот, кто слушает и исполняет, то есть тот, кто в ответ благословляет, тот, кто побеждает злом добро, тот, кто делает эти добрые дела, вот тот побеждает, и тот изменяет, и тот производит реальное покаяние. И вы знаете, покаяние – это не значит сказать покаяться, это сделать покаяние. Совершить покаяние – это совершить поступок. И поэтому, еще раз говорю, младенец разговаривает, очень может умно разговаривать, совершенно действует, делает.
Очень хороший ответ. К нему прибавляем такой вот вопрос. Но как тогда быть и с прощением? Вот муж приходит пьяным и постоянно кается. И вроде бы потом неделю не пьет, но через какое-то время опять все по накатанной. Если человек специально или не специально откладывает созревание этого плода покаяния, как быть тому, кто рядом с ним? Тут еще и тема о прощении.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, написано, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? То есть вся ситуация – это от Бога. Бог все видит, что происходит в вашей семье, в ваших взаимоотношениях. Написано, что Бог не даст быть искушаемым сверх сил, но в искушении даст подмогу, чтобы вы могли перенести. То есть то, что происходит, вот это испытание ваше, это испытание вашей веры. Что, первое, вы должны послушаться Слову Божию. По Слову Божию, сколько раз надо прощать человеку, если кается? 7 раз ли? Или 77 раз по 7? То есть 490 раз в день нужно прощать, если он кается. А у вас раз в неделю. Ну так, вас еще терпеть и терпеть можно. Поэтому, первое, для вас это испытание, и это для вас это точильный камень, это тренажер вашей веры. Тренажер вашей веры, чтобы вы не сломались, чтобы вы смогли благословлять в любом случае, чтобы проявлять любовь в любом случае, чтобы побеждать зло добром. И когда он пришел пьяный или что-то там говорит, плохие слова, побеждайте зло добром, не участвуйте во зле, смиритесь, побеждайте. То есть то, что происходит, Бог видит, Бог знает. Бог видит, что в вашей жизни происходит. Точно так же Бог видел, как Иосифа братья продали в рабство, как он был у Потифара в тюрьме 14 лет. Он все это видел. Но этим закалялась вера Иосифа. И ваша вера сейчас закаляется вот в этих обстоятельствах с вашим мужем. Ваша вера утверждается тем, что вы побеждаете зло добро, что вы напротив, благословляете тех, которые злословят вас или которые вам говорят плохие слова. Римлянам, то есть Матфея 5:44, «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих, молитесь за обижающих и гонящих вас, и будьте тогда сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает, чтобы солнце светило на добрых и злых, на праведных и неправедных». Это наш тренажер. Кстати, ну, чтобы мы думали, у каждого в жизни человека, верующего человека, есть этот тренажер. У каждого. У каждого есть... Муж, жена, дети, родители, наркотики, алкоголь, похоть, дети-наркоманы, родители пьют, какая-то зависимость, боль, болячка, боль, болезнь, неисцелимая болезнь и так далее. У каждого есть испытания, у каждого. Конечно, каждому кажется, что его болячка самая больная. Но поверьте, болячка есть у каждого. Потому что написано в Евреям 12 главе, что это испытание всем общее. Я сейчас попробую открыть Евреям 12 глава. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, который бы не наказывал его? А если же остаетесь без наказания, которое всем общее, общее наказание, для всех есть это наказание, то вы незаконные дети, не сыны». То есть, если вы не проходите эти испытания, вы не формируете свою веру. Если у вас вот все хорошо, и вам не с чем бороться, вы не формируете веру. «Если же остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, не сыны. И если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те родители земные наказывали нас по своему произволу для немногих дней жизни на этой земле, а Бог для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. И всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после... наученными через него он доставляет мирный плод праведности. Поэтому, вы знаете, за ту ситуацию, в которой сейчас у вас есть, вам надо благодарить Бога. Да, вам надо благодарить Бога, что у вас... ну, опять же, я не знаю, какая ситуация, что у вас не сын-наркоман, что у вас не онкодиагноз и все остальное, а у вас просто пьет муж. И он, кстати, просит прощения, благодарите Бога. За все благодарите, 1 Фессалоникийцам 5:18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Ибо вас любит Господь, написано, Господь кого любит, того наказывает и бьет всякого сына, которого принимает. Поэтому в том наказании принимайте его и благодарите Бога, и благодарите своего мужа, благословляйте его. Благословляйте, творите ему добро, заботьтесь о нем, как о маленьком ребенке, и понимайте, что он не по доброй воле пьет, а то, что он попал под нечистого, и этот нечистый им руководит, жалейте его и сострадайте. Как Иисус сострадал грешникам, так и вы сострадайте своему мужу.
Хотелось бы на этом застыть. Так и сделаем, потому что должно быть время для того, чтобы обдумать услышанное. Да. Спасибо за ответи. Время нашої програми ісчерпано. Ми говоримо нашим радіослухачам до наступних ефірів. Олексій Анатолійович Волченко був із нами. Дякуємо. До наступних зустрічей.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
Радіособачка.світле.орг.